Шел по улице Грязнова человек. Шел трамвай, сеанс в гиганте, белый снег. Был он роста небольшого, нес в авоське он Толстого. Шел по улице Грязнова человек. Рост не мой, да и походка не моя. Абсолютно не мое телосложение. Но по улице Грязнова шел не кто-то там моя, а поет сейчас мое изображение. Шел по улице Грязнова человек, может, русский, а возможно, даже грек. Волосатый и носатый, бородатый, неженатый, шел по улице Грязнова человек. Вот и я порой пою, а сам не рад. Может, просто так пою из уважения. Я ведь тоже, между прочим, бородатый, неженат, окольцовано мое изображение. Шел по улице Грязнова человек. Шел по улице Грязнова человек. Очень странно, право слово, шел по улице Грязнова. Беспокойный, но родной 20 век.
Дорогие слушатели, мы продолжаем беседу с нашими гостями Галиной Шапкиной и Андреем Широглазовым. И вот прозвучала песня об Иркутске, о родине, месте становления творческом Андрея Широглазова. Ну, я думаю, что у слушателей уже возникает вопрос, а как же вы все-таки дальше продолжили путь и уехали из Иркутска? Как дальше сложилась судьба?
Я уехал в 87-м году. Я совершенно не собирался покидать Сибирь. Любил эту землю, я к ней был очень привязан. Ну, показалось в то время, что это временно, ну, так сложилась жизнь, что временно я уехал на Вологодчину, в город Череповец, но это временно затянулось на 23 года. Поначалу было очень тяжело, потому что сибирский менталитет, он вообще ни на что не похож. И я, когда приехал на Вологодчину, у меня было полное ощущение, что я куда-то за границу приехал, потому что, ну, вроде бы люди на том же русском языке говорят, но как-то совершенно...
На другие, да?
Но совершенно иначе относятся к жизни, у них совершенно другая философия. Я привыкал лет 5, вот на самом деле было очень тяжело.
То есть, на самом деле, это
тяжело,
есть,
да.
Такой, да, момент?
Есть, да.
Это не миф, это не миф.
Ну, это сложно даже как-то объяснить в двух словах. Просто когда сибиряк говорит какие-то слова, да, то есть он вкладывает один смысл, а вологжанин, говоря те же самые слова, вкладывает совершенно другой смысл. И я поначалу это очень сильно там прокалывался. То есть я, с одной стороны, привыкаю, как у сибиряков принято, договорился с человеком. И забыл об этом, он сделает, потому что с ним договорился. То есть на Вологодчине вот этого не было. То есть там как-то, ну, договорился, это нужно еще 20 раз напомнить. И то не факт, что человек сделает. То есть там, ну, немножко по-другому относятся. Хотя они по-своему очень хорошие люди. Уже потом, когда я вжился, я как-то сроднился с вологжанами. Мы до сих пор с Гарри, мы члены вологодского землячества.
Кстати, я была... какое-то время единственным членом вологодского землячества, который ни разу не был на Вологодчине. Был вот такой казус в течение пары лет. Да, но потом его, конечно, исправили.
Мы выступали, да.
Мы выступали на мероприятиях землячества в Москве. Да.
И Галка как-то так вот, она понравилась, все, ее приняли члены землячества на Вологодчине.
Оказали высокое доверие, да?
Нет, теперь-то мы ездим туда
теперь
часто.
Теперь мы ездим, мы очень благодарны тоже этим людям. По-разному, да, вот Андрей говорит, приехал из Иркутска в Череповец, да, у него разность в менталитетах, да, в каких-то словах, поступках, восприятие было разное. И то же самое было, когда я начала общаться, например, с Андреем, или когда я из Москвы приезжала на Вологодчину, по-разному. Я его спрашиваю, например, Андрея, ты куда? А он обижается на вопрос, ты куда? Я должна спросить, ты далеко?
Да, да.
Это сибирские дела.
Это вот приметы, это уже местные приметы.
А, например, в Москве, если спросят, ты далеко? Ну, ответит по расстоянию, сколько тебе ехать.
Ну да, не так поймут.
Не так поймут.
Ну, у нас большая страна, и очень разные люди живут. Ну, мы-то это хорошо знаем, потому что мы очень много перемещаемся в пространстве. Мы по 20, по 30 тысяч километров там, за год наезжаем по стране с концертами.
Вот я и хотела, прежде чем вы продолжите рассказ о своем жизненном пути, сколько мы с вами общались эти дни, я так поняла, что вы на самом деле многое путешествуете,
да,
и гастролируете у вас. Но вы так держитесь обособленно, я так поняла. Вот, ну, я веду в кругу КСП, так назовем.
Не, мы к КСП вообще никак не относимся. У меня было в жизни два КСП, например. Это был Ангарский КСП и Череповецкий КСП под названием «Магнит». И больше КСП не было.
А у меня вообще никаких. Не было в жизни КСП. У меня сразу в жизни появился Андрей Шароглазов, и все стало хорошо.
А да, и это наше вот КСП такое, Шароглазов, Шапка.
То есть я, живя в Москве, вернемся к авторской песне, я на какой-то момент думала, что авторская песня в том виде, в котором я ее представляю, существует вообще только в моем больном воображении. И когда в жизни появился Андрей и показал мне, да, то есть мы начали ездить, мы приехали, это Коми Республика, да, Сыктывкар, Ухта, вот первые фестивали, куда мы поехали вместе, я была просто не то что очарована. Я 3 дня ходила, открыв рот, полное счастье, ничего не могла сказать, потому что люди настоящие, песни настоящие, музыка настоящая, авторская песня есть. Это для меня было своеобразным и открытием, и подарком одновременно. Так что КСП не было, а вот Андрей Шароглазов.
Парадокс заключается в том, что если в других каких-то областях все-таки культурной столицей все равно является Москва, так или иначе, да, то в мире авторская песня совершенно не так. Московская авторская песня, она как раз очень неинтересна. Она сейчас тяготеет к шансону, к эстраде, кто-то ушел в рок-н-ролл. Чистой авторской песни в Москве почти нет, и она, в общем-то, существует. Там уже нет площадок каких-то, то есть все это в каких-то бард-кафе, все это в ресторанах. Перекочевал. Но, соответственно, когда начинаешь выступать в ресторане, рано или поздно сталкиваешься с тем, что тебе нужно развлекать пьяную публику. И все. Потому что ты не будешь петь серьезные песни, там, потому что кому это нужно. То есть, и тебе начинают орать Наговицын, давай, там, Розенбаума, давай. И все. То есть, это, естественно, кабак и авторская песня. Это вещи несопоставимы. А в Москве они вот существуют именно в таком формате. И поэтому, когда приезжаешь на Урал, в Сибирь, на север приезжаешь, там, да, там прекрасные люди, там прекрасная публика, там собираются действительно залы, там живут прекрасные авторы, которые пишут очень хорошие песни. О таких песнях в Москве уже давным-давно забыли.
То есть вот это понятие творческой лаборатории среди единомышленников вы встречаете именно вот на фестивалях?
Да, за пределами Москвы. Мы в Москве почти не общаемся ни с кем. Мы вот держимся так. У нас буквально там 3-4 человека, которые примерно так же, да, смотрят.
Конечно, мы общаемся с людьми, да, и общаемся много, но...
Ну, участвуем вообще в концертах, но как-то...
Где-то участвуем, да. Где-то вот у нас есть, например, наше любимое место выступления в Москве. Оно единственное осталось на сегодня. Сегодняшний день это бард-кафе «Синий троллейбус», который находится прямо на Арбате. То есть там троллейбус отсоединен от проводов, поставлен на прикол и сделано маленькое кафе куджавское. Мы очень любим там выступать, там очень разная публика.
Да, мы там завсегдаты, мы там работаем, у нас большой концерт там по 4.
Самый бальзам на душу именно для нас, там абсолютно свободный вход. То есть любой человек может прийти в это кафе, посидеть, послушать. Ну и как у нас Арбат? Шляпочный, такой лубочный, да, то есть стоит шляпа, вы всегда можете поддержать артиста.
Ну и в принципе он провинциальный, потому что москвичи-то не ходят на Арбат в основном. Да. Вот что нам и нравится, как раз люди, которые приехали, там, кто с Казани, кто откуда, и они раз зашли, остались там часа на 4 вместе с нами, и слушают, и общаются, зовут к себе, приезжайте. Это да, Арбат мы любим, да.
Хотя талантливых людей, да, и авторов, исполнителей, в том числе в Москве, живет достаточно. Но вот как-то мы все, видимо, понимаем, что нужно.
Причем для нас главный показатель того, что мы делаем все правильно, это арбатские бомжи. Мы, когда начинаем петь, и там идет трансляция на Арбат, начинают потихоньку вылазить откуда-то арбатские бомжи. Они такие интеллектуальные бомжи, они же арбатские бомжи.
Они кого попало слушать не будут.
Они кого попало слушать не будут, и они так ящики какие-то ставят, садятся, слушают, и даже подпевать уже начинают, потому что они уже наши песни даже запоминают, и это ужасно приятно.
Если мы говорим, продолжаем говорить о творчестве, о поэзии, конечно же, хотелось бы услышать, вот у вас есть песня с интересным таким названием «Баллада о 13-й строчке». Она тоже прозвучала в концерте, недавно прошедшем. И вы хотели, да, вот мы накануне беседовали, накануне записи, что у нее своя история есть.
А у каждой песни, конечно, есть своя история. Но эта песня, она посвящена конкретному человеку. Она посвящена памяти замечательного Череповецкого. Ну, его называют рок-бард. Ну, я к рок-бардам его не отношу. Замечательного череповецкого поэта Александра Башлачева. Я еще успел с ним познакомиться. Я приехал в 87-м году в Череповец. Он еще был жив в то время. Вот как-то он приезжал с Питера. Мы однажды сидели в общей компании. Ну, вот я вот так вживую лицезрел. Но, правда, компания была такая. Все сидели, общались, потом все разошлись. И я даже не знал, что он пишет стихи и песни. А потом, когда его не стало в 88-м году, вот мне попалась его кассета, попались его тексты. И я просто обалдел, что ничего себе, это целый космос. А я вот его даже и не услышал вживую, хотя сидел за одним столом.
Я знаю, что я хочу здесь отметить, что вот это имя, оно интересно и дорого для многих разных поколений и разных, скажем так, и социальных кругов, и разного интереса к поэзии, то есть от действительно рок-музыкантов, и кто и классику любит, то есть настолько в свое время потряс и продолжает потрясать людей, вот кто погружается в творчество, уникальный человек.
В свое время у меня была такая большая статья, я писал статью о русском роке, на которую очень обиделись многие рок-музыканты. И я там разбил всю историю русского рока на три таких основных периода. До Башлачева, Башлачев и после Башлачева. Они обиделись, сказали, а как же мы? Я говорю, ну, ребята, у вас все это уровнем ниже гораздо. Единственный космос в русском роке, это был, конечно, Александр Башлачев, но он был поэт. Просто когда говорят рок-поэзия, я вообще не понимаю, что такое рок-поэзия. То есть, либо это поэзия, либо это не поэзия в принципе.
Ну, это и время
проверило. У Башлачева была поэзия.
И люди проверены уже действительно, уже
конечно,
с какими поколениями.
И вот написалась такая песня под названием «Баллада о 13-й строчке».
Не завидуйте мне, не надо, зависть очень плохое чувство, а поэзия не награда, и тем более не искусство. Это джин в коньячной бутылке и пожизненный лагерный срок, это дикая боль в затылке за 12 удачных строк, это дикая боль в затылке за 12 удачных строк. Не завидуйте мне, не нужно, еле видный в дыму сигарет. Ах, как кашляю я натужно, за столом встречая рассвет. И на двух тетрадных листочках проступают сквозь слов круговерть. Моя жизнь в 12 строчках, а в 13 строчке смерть. Моя жизнь в 12 строчках, а в 13 строчке смерть. Не завидуйте мне, я знаю, много меньше, чем вы, и даже перед сном никогда не снимаю с плеч своей дурацкой поклажи, что мне снится глагольные рифмы, что меня стерегут воржи, непонятные, как логарифмы, и опасные, как ножи. Непонятные, как логарифмы, и опасные, как ножи. Не завидуйте мне однажды в суматохе чужой среды. Я умру от духовной жажды, не дойдя двух шагов до воды. И песок заметет останки, но бархан не будет велик. И стлеют в издательстве кранки недописанных мною книг. И стлеют в издательстве кранки недописанных мною книг. Не завидуйте мне, не надо, зависть очень плохое чувство, а поэзия не награда, и тем более не искусство. И поэт не рожден в сорочке, ему Богом судьба дана умереть в 13-й строчке, но 12 прожить сполна. Умереть в 13-й строчке, но 12 прожить сполна.
Напомним вам, уважаемые слушатели, что в эфире передача «Возьмемся за руки, друзья». Сегодня в нашей студии гости из Москвы Галина Шапкина и Андрей Широглазов. Мы прослушали уже несколько песен в их исполнении. Вот две исполнила Галина, две Андрей. Но у вас, я так думаю, и уверена, что есть много песен совместных и в написании, и в исполнении. Перейдя к нашей заключительной уже части передачи, я бы хотела еще раз расширить немножко тему, в каком плане. Вот говорим об авторской песне, а передача наша, она еще и призвана рассказать о бардовском движении. Ну вот немного мы сегодня касались этого. Вообще, существует ли такое понятие, и оно ведь тоже на протяжении времени менялось. Если говорить о родоначальниках, вот автор, да, человек, и люди и тысячу лет, и несколько тысяч лет назад, это тоже авторы. Кто-то называет вот этот жанр, о котором мы сегодня говорим, начиная с Александра Вертинского. Потом следующий этап – это вот Юрий Визбор, Булат Акуджава. Как вы для себя в вашем, скажем так, понимании, исторический момент? Ну, что-то бардовское движение вот в нашей стране?
В принципе, или в мире авторская даже? Песня – это явление времени, то есть определенное время и определенные условия, да, жизни – родили авторскую песню в своем начале. Она не могла не родиться.
Тут не поспоришь, конечно. Начало советской власти, вот первые там 30 лет, это были очень сложные, конечно, годы. Там и революция, гражданская война, и лагеря, и отечественная война. То есть это было такое напряжение всех сил. В принципе, конечно, там было не до поэзии, было не до чего. Потом закончилась война, а потом не стало Иосифа Виссарионовича, и пошла либерализация. И вот именно в этот момент, почему такой интерес к этому, значит, возник. Сами люди, они пытались разобраться, кто мы, что мы, где мы. И поэтому был такой интерес к печатному слову, был такой интерес к песне, ко всему. Поэтому собирали поэты, барды, они собирали стадион, огромный стадион собирали. Естественно, не бывает вечно такой период времени.
То есть бард, в данном случае мы говорим, это народный поэт, народный певец и гражданин еще ко всему.
Трудно сказать, что народный, то есть не народный. Народный это бабушки и дедушки, которые частушки пишут. То есть вот это народные вещи, это здорово и интересно, причем рядом с этими частушками любые панки, они просто отдыхают. Потому что так талантливо написать, да еще с матами написать талантливо, ни один панк не может. Вот сколько я их переслушал за свою жизнь. Как бабушка напишет в деревне, просто так завернет, что ну, талантливо же, здорово, я как филолог открываю рот, слушаю. Авторская песня, надо отдавать себе отчет, что это все-таки песня интеллигенции, конечно. Это литературная, потому что ну, очень многие песни, чтобы их воспринять, эти песни, все-таки подразумевает какое-то образование, хотя бы начальное, какое-то базовое. Может быть, образование для других песен, да, потому что есть очень сложные, они основаны там на античной истории, там, на античных героях и так далее. То есть нужно же знать, откуда взялся остров Итака, кто такой Одиссей, и всю эту историю, например, знать, потому что, ну, это вот один из таких вот проходных в авторской песне сюжетов.
Ну, то естественно, но в свое время... подразумевает и высокий уровень все-таки слушателей.
Нет, в свое время, ну, что тут градить огород? Акуджава очень хорошо сказал, когда его спрашивали, что вот Булат Акуджавович, вам не обидно, что вот вы в свое время собирали стадионы, вы выходили, вас приветствовали там тысячи, десятки тысяч людей, а сейчас вы выступаете в зале, где, ну, 300 человек в зале сидит и все. Он говорил, нет, не обидно. Я, говорит, раньше выходил на стадион, на котором там 30 тысяч человек. Я, говорит, прекрасно знал, что вот на этом стадионе есть 300 человек, которым это действительно важно, нужно, интересно. Остальные здесь потому, что это модно в данный момент, ну и так далее, и тому подобное. И я, говорит, и раньше пел для 300 человек, которые были на этом. А сейчас, говорит, ну, весь мусор, все лишние ушли, а остались именно эти 300 человек, для которых я и раньше пел. Я для них и продолжаю петь. То есть для меня ничего не изменилось. В принципе, ну, наверное, так оно и есть. То есть у нас есть своя публика. Мы ездим, выступаем. То есть у нас недостатка в публике, скажем так, нет.
Андрей, ну если говорить, Галина, тоже, конечно, к вам вопрос. Если говорить о сегодняшнем дне авторской песни, творчества и о бардовском движении, особенности в чем? И нужно ли, скажем, активно пропагандировать? Или все-таки слушатель, он всегда найдет то, что он хочет? И если, то есть это вот в музыкальном песенном пространстве существует, что человек к этому придет сам когда-либо. Задача, я имею в виду, вот вы говорите, я в основном пою свое, люблю общаться с авторами современными непосредственно напрямую. То есть в ваших задачах стоит то, чтобы именно вот классику и основу такую давать?
По поводу наших задач, когда-то в каких-то жизненных ситуациях любой человек приходит к определенным ступеням, порогам и в том числе и к выбору. Мы жили, росли, нам встречались люди. Вот Андрей очень много рассказывал про тех людей, которые давали ему что-то на творческом пути. И у меня также жизнь шла, что тоже встречались подобные люди. Давали, давали, мы брали, брали. Наступил момент, пора отдавать. Пора отдавать. Не просто же так мы все это собирали. Это один момент. Ну и другой момент, что для нас, конечно, авторская песня является частью литературы, то есть литература на музыку, можно так сказать. И при том нынешнем, не побоюсь этого слова, безобразие, безобразие, беспределе, которое творится с русской культурой, когда культуру всячески принижают и стараются отобрать у русского народа, но мы просто не имеем права не идти к людям с тем, что мы можем им отдать, да, то, что у нас есть. Литература, авторская песня и то, что это несет, Андрей.
При том, что 2014 год был объявлен годом культуры, нынешний год 2015 годом литературы, ну, ситуация непростая, скажем.
Ну, поэтому поводу хочется ответить. На заборе тоже много чего написано, а там трава. Да. Объявить и вернуть культуру к тому уровню, хотя бы к советскому, который был высочайший уровень, это две больших разницы.
Эта тема, наверное, не для одной передачи.
Нет, ну, да? Сейчас дело в том, что действительно авторская песня, она относится в первую очередь к литературе. То есть это литературный жанр. А литература, ну, вся, ну, русская литература сейчас находится, ну, в таком загоне. У меня был такой период времени, когда я работал в Союзе писателей России, прямо в Москве там сидел, и я просто видел, как это происходит, когда приходят там люди, которые пишут исторические романы, которые по 15-20 лет пишут там огромные романы, их не могут издать вообще, потому что на это денег не выделяется. То есть можно, ну, напечатать что-то такое грязное, неприятное, то есть чем больше ты обмораешь эту страну, обмораешь людей, которые живут, тем вероятнее ты напечатаешься, тем тебе дадут денег, будешь такой выездной за границу, тебя будут везде, как русского писателя, рекламировать. А по-настоящему русские писатели, которые пишут о людях, которые действительно живут на этой земле, их никто не знает, потому что их не печатают. И
если финансируется, то крайне редко.
Да, и это, в общем-то, приводит к размытию моральных принципов. Мы же сталкиваемся с тем, что люди уже просто перестают понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Да? То есть, если раньше, ну, был хотя бы какой-то кодекс строителей коммунизма, ну, все было понятно. Вот это белое, вот это черное, это хорошо, это плохо. Это все равно где-то шло на уровне нравственности. Да? Сейчас это все размыто. А авторская песня, она все-таки четко очерченная песня. То есть, когда ты о чем-то поешь, когда ты поешь о любви, это песня о любви. А когда ты начинаешь петь молодым ребятам, значит, они начинают хихикать, потому что они уже в это вкладывают совершенно другой смысл. То есть совсем не тот, который
подмена
мы вкладываем.
Понятия.
Да, подмена понятия идет. Интернет, разрушение системы образования. Естественно, у нас становится меньше и меньше слушателей, потому что все меньше людей, которые в состоянии как бы авторскую песню понять. Я вот, например, раньше очень любил в школах выступать, а сейчас я просто перестал в школах выступать. Вообще перестал, потому что я в какой-то момент просто начал понимать, что для того, чтобы донести как-то песню, чтобы тебя слушали, ты просто должен сильно бить по струнам и хрипеть, и все. Тогда тебя услышать децибелы. Все равно не поймут, что ты поешь.
Один маленький пример.
Хотя есть и другие дети.
Выступали с писательскими бригадами вологодскими, да, в колледжах для подростков, то есть это возраст 15-17 лет. У нас был час-два литературы, да, то есть мы повыходили бригадами, да, вот этими по два, по три человека к учащимся и общались с ними. Я привезла песню с очень интересным названием «Пушкин и батюшков» и спросила ребят, то есть я вот хотела спеть, стала им рассказывать про эту песню, я говорю, ребят...
Ты еще скажи, где это было? Это был Наукоград, Зеленоград.
Наукоград, да.
Это один из самых крутых городов Подмосковья. И это был лучший их лицей с гуманитарным таким
возрастом. Возраст 15-17 лет, да. Мы затрагиваем тему поэтов золотой эпохи. Я говорю, может кто-нибудь назвать каких-то поэтов?
Пушкинской поры, там, да.
Пушкинского века, да, эпохи золотой. И вот там был человек, наверное, 20-25 в аудитории. Одна рука. Ну, думаю, ну, слава богу, хоть кто-то может назвать. Я говорю, давай, он мне говорит, Гоголь.
Отлично, да, то есть. Это вот лучше лицей, но
это маленькая ситуация объясняет то, что творится с образованием. Нам очень больно это видеть.
И мы сталкиваемся с тем, что вот когда приходишь в школу, и ты понимаешь, когда видишь вот уровень подготовки образования, да, они хорошие ребята, милые совершенно ребята, и они хотят понять, они пытаются понять, но ты понимаешь, что им нужно, прежде чем спеть песню, им столько всего нужно объяснить. то нужно 15 минут рассказывать о чем-то, да, только после этого спеть песню, и тогда они ее поймут, просто эту песню, а иначе им и не понять, о чем речь.
Ну, вот в этой ситуации вы надежду на что питаете? То есть во что? Что вас поддерживает, греет?
В русского человека
сохраняет.
Ну, конечно, в русский дух. Эти ребята, они, ну, хорошо, сейчас они что-то не понимают, они что-то не знают, но это же русские ребята, они... Все равно они пытливые, они до всего этого дойдут, может быть, чуть позже дойдут. И это наша публика, которая дойдет, которой ничего не нужно, только пиво попить по подъездам. Это вообще не наша публика, они нас слушать никогда не будут.
Может, все-таки встречаться со школьниками? Пусть это, конечно, усилие для вас, но я имею в виду, что это тяжелее, а другого варианта нет, понимаете, передать.
Мы встречаемся, но у нас просто наша любимая публика, это в основном бабушки и дедушки. Вот мы очень любим бабушек и дедушек, потому что это наше прошлое, это, ну, не знаю. Они все понимают, о чем мы поем, о чем говорим. И у них слезы текут, они к нам подходят после концерта и говорят, ну вот мы так никому не нужны в этой стране, мы-то думали, что совсем никому не нужны, а вот пришли ребята, вот вы же молодые ребята, а вы же так же думаете, как и мы. Спасибо вам.
Да, я вас прекрасно понимаю, потому что наша слушательская аудитория – это люди старшего поколения, и мы знаем, насколько они чутко воспринимают все, и мы стараемся не только потому, что им сделать приятно, но это на самом деле наша позиция – сохранять важные вещи.
Позиция.
Поэтому у нас и что касается и песен, но и наполняемости.
Вот эти бабушки и дедушки, именно эти бабушки и дедушки построили эту страну. Что есть вообще вокруг, это все создано этими бабушками и дедушками. Молодые же, они не строители, молодые же не менеджеры. Менеджеры ничего не строят, они только продают, покупают.
Я понимаю, что у вас душа болит, это
конечно, болит.
И ваша боль вполне понятна, и нам, и нашим слушателям. Время нашей передачи истекает. Я благодарю вас и за участие в концерте, о котором мы говорили, память Владимира Высоцкого, и за то, что вы сегодня в нашей студии. Мы, я думаю, поговорили на очень важные темы, и в сердцах наших слушателей отклик, безусловно, будет, и мы потом вам передадим. Будут наверняка звонки, потому что у нас слушатели неравнодушны. Ну и в завершении, конечно, песня, я думаю, прозвучит в нашей передаче «Возьмемся за руки, друзья». И какая она?
И мы споем что-нибудь вдвоем.
А давай вот такую хорошую, добрую, про любовь, что у нас с тобой много песен. Поговорим.
Прекрасно.
Тем более к радиотеме это очень близко. До свидания, друзья.
Всего доброго.
Всего доброго.
Поговорим.
Поговорим, что не поговорим.
Слова, как сигаретный дым, их хочется курить.
Они плывут под потолком на вид счастья.
Их выдувает сквозняком в открытое окно. Их выдувает сквозняком в открытое окно.
Как ты напыщенно речистая. Молчу, как мышь, и воздух бледно золотит, когда ты говоришь.
Как будто за окошком Крыма вовсе не Москва. Поговорим,
поговорим, я так люблю слова.
Поговорим,
поговорим,
я так люблю слова. Поговорим,
поговорим об этом и о том.
Про Рождество и про Пурим, про Кафку и Густо.
Так, ну, разгустишь, и не надо мне огня. Укутай в мысли стихи, замерзшую меня.
Укутай в мысли стихи, замерзшую меня. Четвертому не быть. И хочется курить. Их выдувает сквозняком в открытое окно. Их выдувает сквозняком в открытое окно. Айра-па-па-ра-па-па-ра. Айра-па-па-ра-па-па-ра. Поговорим,
поговорим, я так люблю слова.
Поговорим, поговорим, я так люблю слова.
Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья. друзья, возьмемся за руки, ей-богу.